Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Порядок в Божьем творении». В конце прошлой передачи я обещал вам рассмотреть драгоценный камень Яхонт, который находится на первом месте в третьем ряду из-за его таинственности. Этот камень, можно сказать, самый таинственный из всех драгоценных камней, и я вам сказал, что он прообразно указывает или является прообразом Господа Иисуса в плоти, то есть Сына Человеческого. Поэтому мы рассмотрим этот камень подробнее. Еврейское его название — «лешем», а греческое — «легирион». Твердость его — 6, химический знак силициум О2НН20. Яхонт — это библейское название, а в мире он называется опал. Слово «опал» происходит из санскрита «упала». Драгоценный камень — это означает «драгоценный камень». Это является доказательством того, что этот камень был известен уже в старину. Опал, как и кварц, состоит из кремниевой кислоты, но не в кристаллообразном состоянии, поэтому имеет самую низкую твердость драгоценных камней вообще. А я вам объяснил, что он указывает на существо Иисуса, самый мягкий. Красивые опалы с богатой игрой красок причисляют к великолепнейшим драгоценным камням. Сам химический элемент в этом камне является чаще всего бесцветным. Разноцветная окраска, охватывающая весь спектр, возникает в этом камне на основании интерференции света. Что это такое? Это взаимное действие лучей света друг на друга. Это то же самое явление, которое мы наблюдаем на тонко разлитой на воде нефти. Пленка нефти на воде, вы видели это, как она переливается, или в мыльных пузырях. Это есть переливание красок радуги, которое меняется в зависимости от угла зрения. Опал является седьмым в нагрудном щитке Аарона, то есть первым в третьем ряду. Исход 28:19. Из всех драгоценных камней опал является самым таинственным. Внутри опала, как бы из отверстия какого-то, сияют или горят все краски солнечного спектра неописуемой жарой. Плиниус, римский автор истории природы, уже в первом столетии после Христа чрезмерно восхвалял этот драгоценный камень. Он писал о нем. «В нем мы наблюдаем нежный огонь, как от карбункула, красно-гранатовый, блестящий пурпур аметиста, фиолетовый, роскошную зелень смарагда или изумруда, золотистую желтизну топаза, синюю до небесной голубизны сапфира. Так что все краски переливаются в невероятном блеске». Я вам хочу здесь сказать, я не являюсь собирателем драгоценных камней, но я тоже видел красивые камни и восхищаюсь этой красотой, творением Божьим. И тем более, что Господь нам через это свое творение хочет открыть великие тайны. И вы в этом убедитесь сегодня. А мы можем добавить, в опале мы имеем все краски радуги. И если мы все эти цвета, как они встречаются в радуге, перечислим, то мы получим следующую картину. А чтобы запомнить лучше краски радуги, советую вам такую народную как бы поговорку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый красный охотник, оранжевый, желает желтый знать зеленый, где голубой сидит синий, фазан фиолетовый. Итак, мы имеем вот эти краски в этом камне. Красный, оранжевый, не достает оранжевого, так, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Главными цветами радуги являются красный, желтый, зеленый, это третий, синий, четвертый, фиолетовый, пятый. А голубой и оранжевый – это не главные краски радуги. Именно эти цвета очаровательно и захватывающе светятся из таинственного опала. Вот эти пять красок. И это что-то такое, чем хотя и можно наслаждаться, но невозможно описать словами. Это явление напоминает нам слово из Слова Божьего. Неизреченный, невозможно описать. Неизреченный, который встречается в Библии 4 раза. Я перечислю эти места. Римлянам 8:26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Второе послание Коринфянам, глава 9, стих 15. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Второе Коринфянам, 12, стих 4. Что Он был восхищен в рай, это апостол Павел, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. И 1 Петра, глава 1, стих 8. Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью какою? Неизреченною и преславною. Вы видите, как Слово Божье нам здесь показывает вот эту тайну в этом драгоценном камне, яхонте или опале. Во 2 Коринфяне 9 апостол Павел говорит в этой главе об особом даре служения финансовыми средствами и заканчивает эту главу стихом 15. Так что и этот дар принадлежит к неизреченным дарам или чертам существа детей Божьих, какими мы их видим во Христе Иисусе. Эти черты существа становятся достоянием детей Божьих при рождении свыше, по Божьей милости. По Божьей милости становятся достоянием нашим. Поэтому в опале, который является прообразом на Господа Иисуса, Сына Человеческого, мы видим эти пять основных цветов солнечного спектра, то есть радуги. Пять есть благодать. Уместно также отметить здесь, что радуга является прообразом Господа Иисуса. Я уже об этом говорил. Я верю, что этот факт является доказательством того, что в опале мы можем или должны видеть новозаветный кристалловидный яспис, о чем мы в прошлый раз говорили, Откровение 21:11, который указывает на новое имя Иисуса. А в кристалловидном ясписе Господа Иисуса все дары по благодати, которые мы символично видим в опале, дитя Бог иметь не может. Все не может иметь. Можно сказать, что все, что Господь дал детям Божьим, неизмеримо велико. И это можно выразить посредством этого неизреченного дара. Так что все, что мы, как дети Божьи, получаем от Отца, получаем через Господа Иисуса. Небесный Отец дал нам Своего Сына, а с Ним и все остальное. Римлянам 8:32. В действительности это бесконечно много и далеко превосходит наше понимание. Если мы могли это охватить и понять, что Бог нам дает, тогда это было бы человечно. Если бы могли, да, это было бы человечно, охватить все то, что Он может и хочет нам дать. Но, к счастью, оно божественно, неизреченно, эти дары Божьи неизреченны. Повторяю еще раз слова Павла из 2 Коринфянам 12, стих 4 и 1 Петра, глава 1, стих 8. Что Он был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. И 1 Петра 1:8, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною. Обращаю ваше внимание, дорогие слушатели, еще на следующее обстоятельство, что Апал принадлежит тоже к кварцевой группе, которую мы в прошлый раз разобрали. Это 8 камней, или к семье кварцевой, которая имеет основу силициум-О2, что указывает на происхождение людей. Это песок силициум-О2. Из него Господь сотворил людей. Это песок морей или пыль земли, о которой Господь сказал Аврааму и Иакову. Что он сказал? Бытие 13:16. «И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». И Бытие 28:14. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». И Бытие 32:12. Это Яков говорит теперь. «Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Химическое соединение силициум-О2 как основа этих 8 драгоценных камней кварцевой группы, то есть силикатов, символично представляет погибших нечистых людей мира сего, людского моря. Но Господь Иисус сделал на Голгофе с этими людьми новое начало. 8 камней. 8 означает «новое начало». Это значит, что через свою смерть на Голгофском кресте Господь Иисус делает из них драгоценные камни. Если эти люди осознают свое погибшее состояние и в течение своей жизни приходят с покаянием к Иисусу, те люди, которые совершают этот ответственнейший шаг в своей жизни, становятся духовным плодом для вечности. А теперь, дорогие слушатели, будем очень внимательны. Я сказал, спасенные для жизни вечной становятся духовным плодом для вечности, но плод символизируется числом 9, а драгоценных камней в силикатной группе всего лишь 8. Именно здесь вступает в действие самый мягкий, драгоценный и таинственный камень – опал, о химическом составе которого мы тоже говорили выше, силициум-О2, в его составе основное, потом N и H20, и твердость его 6. Он тоже принадлежит к кварцевой группе и является прообразом Сына Человеческого, Иисуса Христа. Выше мы рассмотрели опал с этой точки зрения. Итак, с учетом опала мы имеем в силикатной группе 9 драгоценных камней, как духовный плод вечности, Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями». Чтобы он был первородным между братьями. Он тоже относится к этим братьям, только он первородный. Так что он себя причисляет к этой силикатной группе, этот опал. Колоссянам 1:18. «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Слово «первородный» встречается в Новом Завете 8 раз. Новое начало. И этот факт указывает на новое начало, которое Господь Иисус сделал с людьми на Голгофском кресте. Лично Иисус Христос вместе с искупленными представляет духовный плод Небесного Отца вечности. Духовный плод Небесного Отца вечности. 1 Коринфянам 6:14. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. И Иуда 1:25. Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие и сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки, во все веки, единому премудрому Богу, Спасителю нашему. Он наш Спаситель через Иисуса Христа. Когда мы с вами выше рассматривали песок морей, как граница людского моря, то одновременно рассмотрели и гранитные скалы, прообраз Господа Иисуса. В своей основе гранитные скалы состоят тоже из кремния, песка, но при этом я особенно подчеркнул три места Святого Писания, в которых мы читаем о кремниевых скалах. Второзаконие 8.15, Второзаконие 32.13 и Исаия, глава 50, стих 7. Отмечу еще раз, что во всех трех местах мы имеем пророческое указание на Господа Иисуса, и что этим самым Святой Дух хотел подготовить Божий народ Израиль на пришествие Господа Иисуса в плоти, что недвусмысленно видим в кремниевой скале. Согласно первого послания Коринфянам 4, стих 10, скала символизирует Иисуса. Но в этих трех местах мы имеем особое ударение на кремниевую скалу. В этих трех местах Писания Святой Дух возвещает Израилю. О чем? Что грядущий Мессия желает дать ему, своему народу, воду, то есть воду жизни, Слово Божье, мед, открытые глаза для понимания Слова Божьего, и елей Святого Духа. Мы уже выше отметили, что опал с твердостью 6 является в кварцевой группе из 9 самых мягким драгоценным камнем. Это означает, что в своем земном служении Господь Иисус унизился не только перед ангелами, но и среди людей. Этот факт указывает на его милосердие, кротость, снисхождение и так далее. Я прочитаю несколько мест из Библии, которые эти черты, эти добродетели нашего Господа Иисуса нам открывают. Второзаконие 4.31. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им. Псалм 85.15. Но ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный. Лука 6.36. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Призывает наш Святой Дух, чтобы мы такие же были. Ефесянам 2.4. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. 1 Петра 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. 2 Иоанна, глава 1, стих 3. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Матфея 11:29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 20:28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Матфея 21:5. Скажите дщери Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кротким, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. И 2 Коринфянам, глава 10, стих 1. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым, на Иисуса Христа ссылается. Из выше рассмотренных сообщений Писания мы с вами поняли, что в драгоценном камне опал мы символично видим нашего Господа Иисуса в плоти среди людей на земле, как Сына Человеческого. Возможно, что людей тысячелетнего царства, которые останутся верными до конца Господу Иисусу, Он рассматривает как драгоценные камни, но эти люди будут пребывать еще в плоти. Чтобы их перевести в вечность, Господь Иисус должен перевести их в духовное состояние, как и умерших детей Божьих при восхищении. Я думаю, что вследствие этого превращения всем оставшимся верным израильтянам будет дан Святой Дух. Без этого они не могут попасть в вечность. И таким путем Господь Иисус сделает их в этот момент драгоценными камнями, именно в конце тысячелетнего царства, которые останутся верными и не пойдут вслед за сатаной. О совершенстве, в котором Господь Иисус уже сейчас в перспективе на вечность видит свой народ, сейчас уже видит Он их в перспективе на вечность. Об этом сообщает нам Святой Дух в «Песне песней». Вот эта невеста в «Песне песней» — это прообраз Израиля. Приведу несколько стихов. «Песня песней», глава 2, стихи 2, 10 и 13. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, вы видите, какими эпитетами наделяет, возлюбленная моя, прекрасная моя, тогда как они все время в непослушании ходили и ходят. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Песня песней, 4:7. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе, даже пятна нет на тебе». Идеальными, совершенными видит Господь свою невесту эту. Тоже называет невесты. Песня песней, 5:2. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Роса и ночная влага указывает на благословение, которое Господь Иисус, согласно своих обетований, хотел излить на свой народ. В течение 2000 лет времени благодати Божий народ Израиль находится в ночном мраке, стоит под проклятием. Поэтому все эти благословения Господа остаются пока неиспользованными. Но Господь Иисус остается верным своему народу, хранит и несет его на протяжении всей этой духовной ночи и в 70-ю седьмину изольет эту росу и ночную влагу на свой народ. К пункту «Познайте Господа», что мы выше такой заголовок я делал, к этому пункту «Познайте Господа» приведу еще один стих из Псалма 36:4. И там неправильно в русском тексте, а я читаю, как правильно должно быть. «Обожествляй Господа, а не утешайся. Обожествляй Господа, и Он исполнит желание сердца твоего. А в Иоанна 14:21 читаем не о теоретической, но о практической любви детей Божьих по отношению к Иисусу. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. В этом стихе, как мы и в оси 6:6 отметили, Господь Иисус связывает нашу любовь к Нему с нашими познаниями Слова и с познанием лично Иисуса Христа. Поэтому я постоянно и призываю в проповедях «познайте нашего первосвященника». И не только это, но и с нашим хождением связывает Господь нашу любовь. Кто ходит и действует согласно предписанию Слова Божьего, дела которого не будут дрова, сено и соломы, тот получит соответствующую награду в вечности. Несколько мест по этому поводу. Иоанна 4:36. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. 1 Коринфянам 3:8. Насаждающий и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. 1 Коринфянам 3:12-14. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, таково, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. Лука 6:35. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Награду получат и те, которые страдали ради Господа Иисуса, как читаем в Матфея 5:11-12. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Поэтому 12 оснований стены небесного Иерусалима украшены всякими драгоценными камнями. Из них 7 из нагрудного щитка Аарона. 7 из 12 из нагрудного щитка Аарона. Ставим дальнейший вопрос для размышления. Почему на 12 воротах небесного Иерусалима стоят 12 ангелов? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся сначала к Псалму 32:6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их», то есть все ангелы, «с духом уст Его». С какой целью сотворил Господь ангелов? Об этом читаем в Евреях 1:14. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Все, и световые, и демоны, все духи. Из этого сообщения совершенно ясно вытекает, что ангелов Господь сотворил служебными духами для выполнения Его определенных заданий. Поэтому возьмем сообщение в Евреях 1:14 за основу для рассмотрения нашего вопроса. И если слово «ангелы» рассмотрим в Ветхом и Новом Завете, то придем к поразительному результату. Не забудьте, вопрос наш, почему 12 ангелов стоят у 12 ворот. В общем и целом нам бросается в глаза. Через ангелов Господь открывается людям, чтобы вступить с ними в общение и сообщить им свое намерение по отношению к ним, то есть к людям. Но если мы попытаемся подробно исследовать роль ангела в истории человечества, тогда это выйдет далеко за рамки нашего исследования, поэтому ограничимся на отдельных случаях и событиях в общем. Одновременно Святой Дух сообщает нам в Евреях 1.14, что ангелы имеют задание обслуживать людей. Только люди имеют наследовать спасение, сказано там, но не отпавшие ангелы. Не великолепно ли познать, что на основании своей любви Господь так высоко ценит свое творение людей? Но речь идет лишь о тех, которые имеют наследовать спасение. К сожалению, мы должны здесь сказать, что как из Божьего народа, так и из язычников сравнительно мало людей унаследует спасение, спасутся для жизни вечной. Уместно в этом месте символично рассмотреть этих немногих людей, подчеркиваю это. Уместно в этом месте символично рассмотреть этих немногих людей на примере одной известной из Писаний истории, этих немногих людей, которые спасутся для жизни вечной. Людей из этой истории, которые через веру позволят себя спасти из погибшего людского моря для жизни вечной. Поэтому я сделаю здесь небольшую вставку, а затем продолжим вопрос с ангелами. Саул, царь Израиля, прообраз плоти элиты Израиля, неотступно преследовал Давида, который является прообразом Господа Иисуса во время благодати. Поэтому Давид принимает решение бежать в Филистею. Он приходит со своими 600 воинами и их семьями к Анхусу, царю Гефскому, и просит его об убежище. В первой книге Царств 21.10 читаем. «И встал Давид и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому». И 1 Царств 27, стихи 5 и 6. «И сказал Давид Анхусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Сикелак. Посему Сикелак и остался за царями иудейскими до ныне. Как я отметил, Давид является прекрасным и сильным прообразом Иисуса на время благодати. Преследуемый плотью евреев и в конечном итоге отвергнутый как Мессия, Господь Иисус оставляет свой народ на 2000 лет времени благодати, отставляет их в сторону и принимает язычников. Это мы символично видим в побеге Давида. Давид бежит в Филистею, которая, как и Египет, является прообразом всего мира, то есть язычников. Но в этом мире живут и дети Божии. Поэтому Египет является прообразом мира сего, из которого мы выходим, когда каемся, но мы живем же, опять-таки, среди неверующих. В этом отношении символом является Филистея. Хотя люди мира сего совершенно точно знают, что Господь Иисус хочет, чтобы все люди спаслись, и что Он имеет с ними только добрые намерения, но большего, чем Сикелак, ему не предоставляют. А Сикелак означает пустыня гибели ему. Поэтому царь Анхус позвал Давида и говорит ему, 1 книга Царств, 29 стихи 6 и 7. И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош, и так возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». И 1 Царств, глава 30, стихи 1 и 2. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, амаликитяне напали с юга на Сикелак и взяли Сикелак и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. В Сикелаге, то есть пустыне гибели, мы видим совсем маленькое население Господа Иисуса в этом мире, где его плюс ко всему еще и преследуют люди мира сего. Я говорю, Иисус живет в этом малом населенном пункте. Если говорю о Давиде, то имейте в виду, что это Иисус. Амаликитяне являются прообразом плоти язычников, поэтому они преследуют родственников и сторонников Давида и его последователей в 600 человек в Сикелаге. Но дети Божьи рассредоточены во всем мире, поэтому в Сикелаге мы символично видим весь мир, который из-за глубокого падения в грех является пустыней гибели. Давид не действует своевольно, но спрашивает Бога, что ему дальше делать. В первой книге Царств, глава 30, стих 8, читаем. «И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь». В этом мире, в пустыне гибели, детей Божьих преследует и убивает. Но для жизни вечной они остаются спасенными. Поэтому родственники Давида и родственники его последователей остаются в живых и невредимыми. В краткосрочном плену, правда, как ранее и Исааку не пришлось умереть. 1 Петра 1 стих 6 и глава 5 стих 10. Давид догоняет амаликитян и совершает над ними суд. Первая книга Царств, 30, стих 17. «И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали». Вот теперь мы приходим ближе к ответу на вопрос, что малое количество людей спасется из мира сего для жизни вечной. Иоанна 5:27. «И дал ему, то есть сыну, власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий». То есть это значит, что вот этот суд, который совершил Давид над амаликитянами, прообразно в этом суде мы видим суд, который совершит Иисус Христос в конце времени благодати, то есть 70-ю седьмину. Еще Деяния апостолов 17:31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Ему же, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Это Отец говорит. Совершенный Давидом суд над амаликитянами указывает на суд 70-й седьмины, в котором погибнут все народы, кроме тех, которые во время благодати придут к Иисусу и через веру позволят спасти себя для жизни вечной. Символично мы это увидим сейчас. А Ефесянам 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар». И вот теперь посмотрим дальше. Все заключается в верблюдах. Верблюды символизируют веру. 400 юношей спаслись от суда на верблюдах, это через веру, значит, то, что выше сказано в Ефесянах 2:8. А число 400 имеет очень важное духовное значение. В другой проповеди мы это число уже рассматривали, но коротко повторяю еще раз это толкование. Просто хочу еще раз обратить внимание на то, что мы должны внимательно читать Слово Божие. Однажды в нашем собрании я слышал проповедь одного брата, который сказал, что эти 400 юношей на ослах убежали. Это значит, что человек не исследует как следует, как положено Слову Божие. Он проходит мимо этих символичных указаний. Пасседак, автор книги «Числовая символика», сообщает об этом числе следующее, об этом числе 400. Последняя еврейская буква из 22 существующих в этом алфавите еврейском, да, с числовым достоинством 400, называется «Тав». Эта буква последняя, «Тав», имеет числовое достоинство 400 и означает «знак» или «заключительный знак». Буквы «Тав» и «Тау» имеют в староеврейском алфавите действительно вид креста, и как эта буква является в алфавите последней, так и этот знак креста является последней возможностью, Голгофский крест, последней возможностью выражения для времени и пространства в единственном инициале. Как число 4 означает «сей мир», и Господь Иисус пришел в мир сей спасать грешников, или число 40 означает «испытание», и Иисус сам выдержал все испытания и ставит всех людей в испытание, так и число 400 является выражением страданий во все дни. В Бытие 15, стих 13 читаем. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Поэтому еще раз повторяю вышесказанное предложение. Если число 40 означает испытание, и Иисус сам выдержал все испытания и ставит всех людей в испытание, так и число 400 является выражением страданий во все дни на основании Бытия 15.13. Но все страдания нацелены на Голгофский крест 4000 лет от сотворения Адама и Евы до рождения Христа. 4000 лет было, да? 400 лет рабства в Египте, 40 лет странствования Израиля в пустыне, а духовно и дети Божии в этой пустыне странствуют ад, и 40 дней искушения Иисуса дьяволом в пустыне. Это и Исав, который с 400 человек встретил Иакова, тоже является таким образом символом всех преследователей и преследуемых. Бытие 32.6, 1 Царств 22, стих 2, 25.13 и глава 30, стихи 10.17. Поставленный Моисеем в пустыне символом медный змей, на который Иисус указывает, Иоанна 3.14, был медный змей Нехуштан. 4 Царств 18, стих 4. Конец цитаты этого пасседака. На основании этих сообщений мы приходим к заключению. 400 юношей, которые на верблюдах, то есть через веру спаслись, были преследователями верующих в Сикелаге. Они были преследователи. Но через веру спаслись от суда в 70-ю седмину. Символично они представляют спасенных из этого погибшего мира. Вот для этого я сделал эту вставку, чтобы образно показать именно вот на этом примере. А теперь продолжим рассмотрение ангелов. Мы с вами говорили о том, что эти 400 человек амаликитян, которые на верблюдах, то есть через веру спаслись, символично указывают на то малое количество людей по сравнению с миллиардами, которые погибнут. Выше мы отметили, что в общем и целом нам бросается в глаза, что через ангелов Господь открывается людям, чтобы вступить с ними в общение и сообщить им свое намерение по отношению к ним, то есть к людям. Теперь же мы можем сказать, что даже ради этого малого количества людей, которые спасутся, чтобы их спасти из огромного количества погибших грешников, Господь создал ангелов, поэтому, как и в Ветхом Завете, и в переходный период, когда Иисус был на земле, и во время пребывание Господа Иисуса среди людей в плоти, Он открывался людям через ангелов. Именно в этот определенный период Господь Иисус приводит людей к познанию, что они являются погибшими грешниками, но через прощение грехов могут спастись для жизни вечной, имеют наследовать спасение. Это стоило Господу Иисусу много мудрости, старания, заботы, терпения и долготерпения. Поэтому большую часть этого тяжелого труда Господь Иисус доверил служебным духам. Там сказано в Евреях 1.14 «служебные духи», «ангелам». Но в ответственных ситуациях Он берет водительство истории человечества в свои руки, конечно, и открывается своему народу Израилю, ангелам Иеговы, ангелам Божьим или ангелам Господа. Эти три разные вариации, как Он открывается своему народу Израилю, мы продолжим рассмотрение в следующий раз.